Бхагавад Гита, как она есть, глава 12, преданное служение, текст. Текст 8. Маева мана атацва маи бутим нивешая нивасишьяси маева ата утвам насамшая. Перевод стиха. Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Посвятивший себя преданному служению Господу Кришне, находится в непосредственных отношениях с Всевышним Господом. И нет никаких сомнений, что его положение трансцендентально с самого начала. Бхакта уже не существует на материальном уровне, он живет в Кришне. Священное имя Господа и сам Господь – суть одно. Если Бхакта поет Хари Кришна, Кришна и его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда Бхакта предлагает Кришне еду, Кришна непосредственно принимает ее. Когда же Бхакта принимает остатки этой пищи, он как бы наполняется Кришной. Человек, не занятый таким служением, не может понять, как это происходит. Хотя этот способ рекомендован Бхагавад-гите и других ведических произведениях. Маи эва мана атхатва маи бутим нивешая нивасти счасти маи эва ата уртвам насамшая. Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. 12 глава называется «Преданное служение», текст 8. Так каждое живое существо должно служить Верховной Личности Бога. Это не вопрос на самом деле выбора, служить или не служить. Что в Писаниях и все святые личности, такие великие ачарьи, как Шрила Прабхупада, они указывают, что природа любой дживы, любой души служить Богу. Это его природа. Это его конституциональная изначальная позиция. И можно анализировать и видеть, что каждый является слугой кого-то. Даже в материальном мире, где никто не хочет быть слугой, тем не менее каждый служит. Но есть приятные виды служения и есть неприятные виды служения. Эта глава называется «Преданное служение». Преданное любовное служение. Конечно, это эквивалент с английского, и это русское обозначение. На санскрите называется «бхакти». Деятельность в духе бхакти. Есть деятельность в духе выгоды. Это называется карма. Есть деятельность для приобретения знаний. Это называется гьяна. Есть деятельность для развития мистических сил и контроля. Какие-то стихии даже природы. Называется аштанга-йога. И есть деятельность, которая совершается без всяких корыстных побуждений. Чистая деятельность. Единственный мотив – это любовь к Богу. И это является конституционально высшим положением любой души. Бескорыстное стремление служить высшей личности. Тому, кто существует с незапамятных времен, является источником всего. Джанма дьеся итаха. Все изошло из абсолютной истины, описывается в Ведах. Все мы вышли из одного источника. И этот источник, он всепривлекающий. Поэтому его зовут Кришна. Если кто-то что-то начинает понимать о Кришне, то преданное служение спонтанно проявляется в нем. Потому что Кришна означает всепривлекающий, всепрекрасный Бог, который обладает всем знанием, силой, красотой, отречением, богатством, славой. Бог. Никто не может привлечься чем-то еще. Даже в материальном уровне люди привлекаются богатством. Это не что иное, как аспект Кришны, его достояния. Люди привлекаются красотой этого мира или красотой других людей. Это тоже достояние Кришны. Привлекаются знанием, привлекаются силой, привлекаются отречением. Мы не найдем чего-то еще, что было бы для нас так привлекательно, как Кришна на самом деле. Но проблема в том, что человек может ничего не знать об этом. Бхакти означает, что необходимо знание о Боге. Какой Он? Чем больше мы знаем о Нем, Его личностный аспект, тем больше мы проникаемся любовью. Но в том-то все и дело, что личностный аспект Кришны, как Бога Кришны, утрачен в нынешнее время. Поэтому даже если люди задумываются о Боге, у них не возникает желания преданного служения. В этом вся проблема. Потому что они не знают его как всепривлекающего. Они могут знать его как вездесущего, как карающего, контролирующего, поддерживающего, наказывающего. Но они ничего не знают о его всепривлекательности. Поэтому нет вопроса о добровольном, преданном, любовном служении тому, кому мы вынуждены подчиниться, кто сильнее нас. Если кто-то приходит из силы и покоряет нас, и говорит, теперь ты будешь служить мне. Я могу подчиниться только потому, что он сильнее меня. Но это не вопрос моего желания. Так же и Богу. Если человек не имеет знания о Боге и не любит его, тогда необходима сила, чтобы он подчинялся законам Бога. Потому что тот, кто не обладает любовью к Богу, естественно стремится нарушать все эти заповеди религиозной жизни. Эта категория людей называется нарадхама. И нарадхама, они придумывают различные философии и религии, чтобы использовать их как ширму для своего положения. Например, сейчас можем видеть, что очень много людей говорят, когда мы подходим к ним с книгами, они говорят нам, я атеист. Но это очень интересный момент. На самом деле сейчас нет атеистов. Мы видим здесь много людей, которые не верят в Бога, да. Но атеистов по-настоящему нет. Атеист — это ученый, описывается. Это философ. Например, буддизм. Вот это атеизм. Значит, человек должен понимать философию. С атеистом можно спорить, можно говорить. Он разумен, он обладает знаниями. Если мы начнем говорить о философии вед, он прекрасно понимает. Он знает, как опровергнуть это все. Доказать философию пустоты, что Бога нет. И он на место этого Бога какие-то новые концепции может предложить. Скажет, концепция Шуньявада, Будда сказал. Пустота. Нет Бога, нет души. Материальный мир иллюзорен. Причина страданий в желаниях. Откуда желания? В самом существовании. Вы не существуете, значит, вы не страдаете. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Если вы не живете, вы не будете умирать. Философия Будды. И все атеисты, продвинутые атеисты, они все буддисты на самом деле. Либо они майявади, либо они говорят, я и Бог это одно и то же. Это тоже форма атеизма. Итак, мы видим, что некоторые атеисты, они не отвергают Бога. Но они выдвигают иную концепцию вместо Бога. Как, например, нынешние современные ученые, они говорят, что всему источник, сингулярность. У нас есть журнал «Истоки» называется, это научный журнал, который описывает это. Все изошло из этой сингулярности, из какого-то ничто, из нуля. Это тоже философия буддизма. Но это физики, ученые физики утверждают. Происхождение Вселенной откуда? Из ничего. Что-то произошло из ничего, это сингулярность называется, из нуля, то есть. Так они описывают этот нуль. И тогда их спрашивают, а где доказательства, что существовал этот нуль и существует эта сингулярность сейчас? Это самый трудный для них вопрос. Он говорит, нет никаких доказательств, мы должны верить в это, потому что нет другой концепции. Что-то должно было существовать. Но тогда вместо нуля можно поставить все, что угодно, не так ли? И слово «Бог» может также подойти туда. Можно сказать то же самое. Нуль – это тот же самый Бог, но атеисты заменяют концепцию Бог на что-то. И так они ученые люди. Они могут подменить одно другим. У них есть философия, есть знания. Но когда нынешние люди говорят, я атеист, не верю в Бога, обычно они говорят, что я просто млечха, я просто мошенник, я просто глупец. Меня не интересует никакая философия и знания. Я хочу есть, спать, совокупляться, обороняться, веселиться. Это не атеизм на самом деле. Это философия животного. Ешь, пей, веселись. Это вообще никакая не философия. Мы не можем сказать, что животные атеисты. Нельзя сказать, что животное атеист. Но это та же самая концепция. Но когда у разумного животного есть разум, он выдвигает концепцию «я атеист», он говорит. Что атеизм – это наука. Но он не ученый. Он просто живет как, как животное. Поэтому люди должны понять, что сейчас даже хороших атеистов нет. Если они хотят стать атеистами, они должны изучать книги Шрилы Прабхупады. Потому что здесь наиболее подробно описывается концепция Бога. И настоящие атеисты изучают это. для того, чтобы опровергнуть эту концепцию. Вот это атеисты. Я знал одного такого атеиста. Он пришел на программу с целью опровергнуть. Это была моя программа. И я не знал, что он атеист, что он пришел опровергать. Он пришел на программу, но не задавал ни одного вопроса. Он ничего не понял из лекции, он не знал, что опровергать вообще. Так он говорил тогда мне. Я говорю, ничего не понял. Что-то понял, но, в общем-то, ничего не понял. Не с чем было спорить. Я пришел спорить, опровергать. Я считал себя атеистом, ученым. Но я пришел, не мог ничего опровергать. Потому что там о Боге мы почти не говорили. Мы говорили просто о жизни, о гунах, о карме. И он, как разумный человек, понял, что в этом есть смысл. Причем вообще здесь Бог. И ему сказали, ну, если вы хотите понять глубже, вот есть книги. И он взял книги только с целью, чтобы опровергнуть существование Бога. И он сам стал преданным. Вот это настоящий атеист. То есть ученый. Человек может быть ученым, но он просто против Бога. Он должен признать это. Но если это просто ширма, люди пользуются этими названиями. Я атеист или я христианин. Вы следуете Иисусу Христу, мы часто спрашиваем. Вы выполняете все 10 заповедей? Нет, ни одной. Ну а как же вы христианин тогда? Ну потому что я русский. Они думают, что это уже автоматически прилагается, штамп к их фотографии, к их рождению. Уже автоматически прилагается, что он христианин. Совсем нет. В этом случае мы истинные христиане, а не они. Мы же следуем Иисусу Христу. И не только Иисусу Христу. Мы и Магомету следуем, и Иисусу Христу следуем. И сознанию Кришны следуем. И любой религии мы следуем на самом деле, потому что Бог один. И так требуется знание. Не какая-то вера слепая. Если человек атеист, он тоже должен обладать знанием. Был такой раньше журнал «Наука и религия», может быть, он есть и сейчас. Но сейчас он немножко другого плана. Но в то время там опровергали концепцию существования Бога. И там самые ученые люди писали свои статьи, понимаете? Вот это атеизм. Конечно, их аргументы не были очень сильными. Главный аргумент этих атеистов был в том, заключался, что Бога никто не видел. Все, что они могут сказать. Как же можно тогда говорить о любви и преданности? О божественной любви и преданности? Кому эта любовь? Нельзя любить народ. Это довольно абстрактно. Говорит, любовь к народу, к людям. Но каким людям, опять же? Ведь я же не знаю всех людей. Тогда речь о конкретных людях идет. Но когда речь заходит о конкретных людях, то я кого-то люблю, а кого-то не люблю. Нельзя, это просто абстрактные лозунги. Равенство, братство, любовь друг к другу, уважение. Это просто абстрактно, имперсонально. Но речь о конкретной любви. К кому? Ко всем? Но я не знаю всех. Хорошо, вот к этому человеку. Речь идет о любви? Да. А к этому? Тоже. А к этому? Нет, только не к этому. Всегда будет так, это написано в шастрах, потому что есть вещи приятные и неприятные для чувств. И есть отсюда истекает желание и ненависть. Желание возникает тогда, когда я воспринимаю какие-то приятные объекты для чувств. Человек приятен для меня, и мне нравится с ним общаться, желание возникает. Нравится человек. И есть люди неприятные для чувств. У каждого есть такие люди, у каждого человека. Так устроена природа. Симпатия, антипатия, двойственность. И тогда возникает ненависть, отталкивающее впечатление от этого человека. И таким образом эта концепция не работает практически. И их концепция пустоты, она как бы пытается покрыть это все. Они говорят, в конце концов, нет в этом никакого значения, потому что в источнике всего и в конце всего просто пустота, понимаете? Вы из ничего пришли сюда и в ничто уйдете. Вот после смерти вас ожидает ничто. Вы пришли из ничего и уйдете в ничто. Но эта концепция, она не приносит счастья, потому что пустота никому не приносит счастья. Хорошо, я могу принять в конце концов. Ну ладно, пустота, ничего другого нет. Бога нет, говорят, пустота есть. Но где эта пустота? Я не могу найти пустоты нигде в творении Бога. Ни в одном месте нет пустоты. Сейчас даже это безвоздушное пространство, эфир, космическое пространство, ученые признают, что это не пустота, это элемент материальный. И там происходят разные интересные вещи. Звук проходит в эфире. Как же он проходит, если там пустота? Пустота – это ничего. Ни звука, ни пространства, ни света, ни темноты. Ничего не должно быть тогда. А что же такое ничто? Это невозможно ни представить, ни объяснить. Нет таких вещей. Не существует таких вещей. Даже в уме невозможно это представить. Ну, на самом деле есть такие вещи, которые мы не можем увидеть реализованно существующими. Они существуют только в уме. В уме есть также какие-то искусственные понятия. Не то, что любая концепция находит отражение в мире. Не обязательно. Например, рог кролика. На санскрите есть такое выражение. Рог кролика. Да, понимаете? Нет? Еще раз. Рог. Рог кролика. Да? Кто-нибудь видел такую вещь? Нет. Но такое выражение существует. Или цветы в небе. Нет, цветов в небе. Не растут цветы. На земле растут цветы. Или яйцо лошади. Нет, лошади не несутся. Но есть такие выражения. Когда человеку говорят, а ты хочешь цветов в небе. За этим что-то есть, что-то имеется в виду. То есть такие концепции, которые не имеют никакого подтверждения практического. И благодаря этому можно создавать искусственную философию. Платформа ума. Она несколько иная от платформы действительности. Сейчас есть такая еще одна концепция умственная, что бы вы ни подумали, существует реально. Это значит, вы можете думать все, что угодно, все это существует. О чем бы вы ни подумали, о любой ерунде, это существует в действительности. Но это не так на самом деле. Например, я могу подумать, что я Бог. Но это не существует в действительности. Эта концепция будет только в моем уме. А в действительности я под контролем гун материальной природы. Поэтому ум необходимо подчинить этим законам, увидеть эти законы, принять эти законы, что есть контроль свыше надо мной. Я пытаюсь освободиться от этих законов только с помощью ума, думая, что я независимый. Создавая какие-то ложные концепции, жонглируя словами и терминами, выдумывая новые какие-то законы логики. Но в действительности мне нужно просто принять то, что существует как творение Бога. Уже есть творение. Оно существует. Есть законы, которые поддерживают его. Значит, в этом есть уже много знания, много смысла заключено. И когда я говорю «атеист», то мне нужно сказать, что это синоним глупости. Синоним глупого человека – атеист. Интересно, что атеисты говорят смело это. Они не стесняются. Они говорят «я атеист». И при этом это слух режет. Как человек может такое говорить про себя? Это же оскорбление. Если кто-то из преданных другого назовет «ты атеист», то это большая вещь. Докажи, в чем я не прав, что-то не то я делаю. Это очень плохое слово «атеист». Тут много заложено. Означает, что это демонический ум, человек отвергает просто Бога, без всяких причин, что у него скудный запас знаний у этого человека, что он о себе слишком, видимо, много мнит, что бросает вызов Богу. Тут много что за этим скрывается. Но атеисты гордятся этим. Да, я могу бросить вызов Богу, они говорят, я атеист. Они гордятся этим. Но эта гордость тоже ложная, потому что человек страдает от такой гордости. Это не истинная гордость, есть истинная гордость. Истинная гордость означает «я слуга Бога». Нет более возвышенного положения, чем это на самом деле. Потому что все остальное значит «я слуга своих чувств». Я раб Майи. Я контролируюсь под диктатом, нахожусь гун материальной природы, и мной управляет материальная энергия. Я вынужден жить по этим законам. Но слуга Бога абсолютно свободен от этих влияний. И он может служить непосредственно Верховной Личности Бога, кто безграничен, обладает неограниченной силой и знанием, может видеть его лицом к лицу и общаться с ним. Удивительно. Значит, преданный обладает тоже большим знанием. Потому что, чтобы просто разговаривать с Богом, нужно научиться понимать его язык. Бог в сердце сейчас. Но посмотрите, практически никто не слышит ничего и не понимает, как он в сердце. Значит, какой-то другой уровень разума. И я тоже частичка Бога. Значит, мое место близко к нему. Но я должен очиститься от этого осквернения невежеством, когда я не осознаю его присутствие, не слышу его голоса, не понимаю никаких его речей. Хотя он даже пишет книги иногда. И я иногда заглядываю в эти книги, и все равно это трудно для меня понять. А в чем же проблема здесь? Проблема, конечно же, не в Боге, а во мне. Безусловно, это единственный вывод разумный, который можно сделать. Что-то со мной не то. Почему я не понимаю таких вещей? Откуда этот мир? Я хочу понять это все. И когда я задаюсь таким вопросом, Бог изнутри сердца прекрасно понимает мое настроение. И Он помогает мне. Поэтому говорится, тот, кто сам себе помогает, тому и Бог помогает. Если я хочу помочь самому себе и понять что-то, Бог начинает помогать мне в этом. Тогда духовное знание становится доступным. В другом случае атеисты не могут иметь опыта общения с Богом. Они никогда не обращаются к Нему. Почему они должны иметь такой опыт? Например, преданный он может молиться Богу. Но атеист никогда не молится Богу. Откуда он может знать, что Бог существует? Например, если я пишу письма Ельцину, то, может быть, мне ответ придет. А если я не пишу письма Ельцину, почему должен ждать ответа от него? Как же они могут надеяться, что Бог первый пошлет депешу? Почему ты не молишься, он говорит. Я давно уже жду, и ты не молишься. Молись. Никто ничего не поймет. Почему ты должен молиться Богу? И потом, кто это написал, непонятно. Вот эти книги, они говорят, это не Бог написал. Бог не умеет писать. Я вот умею писать и читать, а Бог не умеет писать. Поэтому книг не должно быть от Бога. Это же Вьясадева написал, а вы говорите Бог. А? Опять обман? Ну что такое? Ну Вьясадева мог что-то придумать. Это атеисты. Они все ставят под сомнение, кроме своего чувственного наслаждения. Вот когда он хочет совокупляться, он говорит, вот это закон. Это истина. На самом деле, это единственная истина в материальном мире. Это совокупление. Это желание общаться с женщинами, с мужчинами. Связи какие-то искать. Вот это закон. Действует автоматически. Они ничего другого не знают, кроме секса. Повсюду это пронизано. Один человек мне возразил. Говорит, нет никакого секса. О чем вы говорите? Но повсюду мы это увидим на самом деле. Как люди одеваются, как они общаются, что показывают по телевизору, что показывают в фильмах, что печатают в книгах. Центром всего отношения мужчины и женщины. Безусловно, они могут не понимать, они думают, что это очень возвышено, отношение мужчины и женщины. Возможно, это возвышено, если это одухотворено. А в другом случае, это не имеет такой возвышенной природы, как кажется. Это иллюзорно возвышенные отношения. Это кажется, что это очень возвышено. И каждый может убедиться через некоторое время, что это просто была иллюзия. Да, мне может быть приятно какая-то женщина, я могу жениться на ней, это все нормально. Но я не должен ожидать чего-то больше вот этого. Это все, что я могу ожидать. Что у меня будет жена и будут дети, это все. Больше ничего. Все, это предел. А как же пойти дальше? Как же насчет божественной любви и счастья? Ведь я же женился для счастья. И дети это для счастья. И работа для счастья. И деньги для счастья. А почему же нет никакого счастья? И жена уже была, 2-3, и детей уже много от этих 2-3 жен. И денег на новом веку уже побывало, 1 000 000 рублей прошли через мои руки. И чего только не было, а все-таки счастья нет. В чем же проблема? Но почему я жду счастья от этих вещей? И веды говорят, что человек не должен ожидать счастья вообще в материальном мире. Счастье не... Материальный мир не является источником этого счастья. Материальный мир – источник проблем. Но преданный в этих проблемах видит истинную жизнь. Преданный может видеть истинную жизнь в этих проблемах. Почему? Потому что так развиваются его любовные отношения с Богом. Любовь к Богу – это не сентиментальный процесс. Это серьезный процесс, который требует полной самоотдачи и требует проверок на искренность, на искреннюю чистоту желаний, на бескорыстность, на самоотверженность. Серьезная школа стать вайшнавом преданным. Это не шутки, это кажется легко повторять Харе Кришна мантру, соблюдать принципы, это не такой простой метод на самом деле. То есть пройти от начала до конца не так просто, но метод, конечно же, прост. Ведь каждый может повторять. Если мы сейчас немножко помолчим какое-то время, минуту, две, три, мы начнем сразу говорить, правда, что-то? Верно же? Кто-то сразу, а что он молчит? Может быть, что-то случилось? А кажется, лекция кончилась. И гул пойдет. Как вот сейчас в коридоре. Всегда будут говорить. Всегда будут там говорить люди или преданные, кто там придет, они будут говорить. Итак, есть привычка говорить. Поэтому нам нетрудно повторять Харе Кришна мантру. Просто вместо того, чтобы что-то говорить, нужно повторять Харе Кришна. Но это трудно, потому что я не хочу повторять Харе Кришна, хочу о чем-то говорить просто. Говорить то, что мне говорит ум, а не Кришна. Он говорит, просто говори, вот что там видишь. Как, знаете, чукча, куда он смотрит, о том он и говорит. У них такая культура, у них нет другой культуры. Вот однажды сюда приехали индусы из Южной Индии, совсем простые люди, деревенские жители, они... Делают очень красивые изображения. Они приехали в Санкт-Петербург и их поместили в этнографический музей, музей этнографии. Хорошее здание там. И поместили туда как редкость такую этнографическую этих людей. Если вы их только видели. Они были ясны из другого мира, мы еще тогда и в Индии-то не были. На них только посмотреть, и можно было увидеть, что это вообще люди из другой планеты. И они там рисуют соломой, рисовой мукой, там какие-то картины такие экзотические, деревенские, интересные. Какая-то традиция тысячелетняя. Другой на шелке там, какими-то уже темперой там что-то делал. Третий там с каким-то музыкальным инструментом, с одной струной. Знаете, одна тыква, другая тыква, палка и проволока. Что это такое? И довольно интересно получается. Он там каким-то смычком таким, по этой кривой такой проволоке, с узелками там какая-то, просто проволока. И какой-то звук оттуда исходит интересный, и он поет, и целый день поет. и музыка. И там с магнитофонами пришли какие-то люди с телевидения, с радио, все записывают, там очень интересно. И там экскурсовод был, одна женщина, и мы спросили ее, а о чем он поет, вы понимаете? Она говорит, да я понимаю язык, понимаю этот язык. Он поет, сейчас скажу, сейчас переведу. Она постояла и сказала, здесь очень холодно и темно, зачем я сюда приехал? Я хочу обратно домой, где тепло, и где манговые деревья, где реки и коровы. И он целый день поет, 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 поет. Такова культура. На самом деле такая культура есть у кого угодно, даже у животных. Они тоже что-то поют. Как только собаке что-то не нравится, она вау-вау-вау-вау, что-то говорит. А что она говорит? Уйди отсюда. Вчера я книги распространял. Где-то половина квартир там кругом собаки. Нажимаешь кнопку, там и вы на метр сразу отходите. Такие звуки там. Что она говорит? Она тоже что-то говорит. Иди отсюда, иди отсюда. Или кто там, кто там? Она тоже поет. Культура. И так все хотят общаться, все хотят говорить. Есть язык, есть разум для этого. Но Кришна говорит, используй правильно, воспевай имена Кришны. Говори о Кришне. Не говори о чем-то другом. Привыкни к этому. И к этому нетрудно привыкнуть, потому что в этом есть особый вкус. Уже в слушании о Кришне есть так много вкуса, если мы слушаем внимательно. А если мы еще начинаем повторять, это еще лучше на самом деле. В конце концов, отбивает все другие вкусы говорить о Кришне, потому что Кришна – это все. И Кришна абсолютно чист, никакого греха нет. Вся зависть, все вожделение, весь гнев, все уходит из сердца. Мы просто говорим о Кришне. Но это факт на самом деле. Это наука. Как это происходит, никто не знает. Но главное, что это происходит. Кришна таков. Кришна говорит, Прабхупада здесь танцует на языке у преданного. Когда он говорит о нем или воспевает о нем. Никогда не бывает скучно преданному, который воспевает имена Кришны внимательно, с преданностью, любовью. Преданное служение значит любовь. Любовь никогда не надоедает. Как только нет любви, все надоедает. Все уходит. И все в этом мире приходит и уходит, потому что нет никакой любви. Строго говоря, это так. Строго говоря, это так. Кришну никто не может заменить. Если Кришна приходит к преданному, а потом уходит, и преданный уже не может думать ни о чем другом никогда в жизни. Нарада Муни видел всего одно мгновение его медитации. 5-летним мальчиком еще. Одно мгновение он мог видеть эту форму. Он вскочил, он хотел видеть больше, но он больше ничего не видел. Он потерял дар речи, он не знал, что делать дальше. Куда делась эта форма, он думал. Ничего другого он не видел, ничего подобного никогда не видел. И потом он услышал голос, который сказал, «Нарада, не волнуйся, не переживай, но ты не увидишь меня больше в этой жизни». И Нарада просто упал, сел на месте, когда услышал это. А этот голос сказал, «Но этого мгновения достаточно, чтобы ты вернулся ко мне и помнил обо мне всю свою жизнь». Таков Кришна. Но это совсем не то, когда мы имеем одну жену, потом другую жену, другого мужа, четвертого мужа, сколько угодно мужей, может быть, в этой жизни и в следующих жизнях. Жены мужей и так далее. Это вполне естественно, иметь семью, мужа, жену и детей. Почему бы нет? Но нужно всем стремиться к Кришне. Вот для чего это нужно. Они же не выжимают друг из друга чувственное наслаждение и драться каждый день за эти чувственные наслаждения. Не пытаться доминировать, эксплуатировать. Невозможно. Мы слуги, мы не являемся господами. Нам не нужно доминировать ни над кем. Нам нужно просто служить. В служении Кришне мы слуги каждому. И любой человек, который приходит к сознанию Кришны, он видит, что здесь есть эта истинная любовь. Здесь мы интересны друг другу с духовной стороны, каждый, невзирая на тело, на состояние тела. Если у кого-то проявляется интерес к Богу, то нельзя считать этого человека уже грязным, Прабхупада говорит. Мы должны принять его как драгоценность сюда. Он очистится очень скоро. Недавно мне спросили, а тот человек, который повторяет 3 круга Хари Кришна мантры, является преданным? Конечно. А тот, кто просто говорит несколько раз в день, повторяет Хари Кришна, является преданным? Да. Даже тот, кто просто верит в Кришну, это уже преданный. И он разовьет свою любовь к Богу постепенно, рано или поздно. Но есть процесс чистого преданного служения, когда человек посвящает всего себя самого. 16 кругов Хари Кришна мантру он каждый день повторяет. Все 4 регулирующие принципа строго. Это процесс чистого преданного служения. Эта личность уже ненадолго в материальном мире задержится. Очень скоро он покинет этот мир, имеется в виду, перейдет в другой мир. Мы все его покинем рано или поздно. Но эти люди не вернутся сюда больше, в отличие от других. Другим, может быть, еще придется вернуться какое-то время, чтобы развить в себе вот такое стремление к Богу, искреннее, полное, сильное. Но такие люди очень скоро освобождаются из этого мира. В этом смысл, что человек должен получить знания, как освободиться от законов этого мира. Путь освобождения, веды говорят. Но нынешнее знание – это путь зависимости. Я атеист. Я, говорит, кроме анекдотов ничего больше не читаю. Стыдно говорить об этом, но человек говорит смело об этом. Он смело говорит об этом. Он рекламирует это все. Почему? Что кругом такая реклама. Ешь, пей, веселись. Самая интересная вещь – это просто ешь, пей, веселись. Что там идет о политике? А, там какие-то революции, забастовки. Неинтересно. Там вот на той программе. И там ешь, пей, веселись. Там какие-то девочки, мальчики, все не скачут, все не улыбаются и куда-то едут. Вот это надо смотреть. Не так ли? Таковы вкусы. Жизнь животного, говорит веды. Культивирует такое сознание. И настоящая жизнь не такая. Настоящая жизнь – это борьба за религиозные принципы. Человек предназначен для того, чтобы отстаивать сознание Кришны в этом мире. Чтобы распространить благо, знания во всем мире. Не просто забыть обо всем и ешь, пей, веселись. Нет, он должен полезно свою жизнь прожить. Например, как пандавы. Кришна рассказал Арджуне ту Бхагавадгиту. А кто такой был Арджуна? Почему была Бхагавадгита рассказана? А потому, чтобы Арджуна сражался потом. Что-то сделал в этом мире. Большое дело должен был сделать этот человек. Арджуна был великим воином. И Кришна запланировал уничтожить все демонические силы, и Арджуна должен был сражаться в военное время. Но Арджуна, он спасовал, он был преданным, он подумал, ну почему так много насилия должно быть? Слишком много. Хотя я кшатрий воин, но я теперь не понимаю, должен ли я это делать или нет. И Кришна объясняет ему Бхагавадгиту, да, должен. Ты защищаешь религиозные принципы, ты должен это сделать. Это не грех для тебя. Хуже будет, если ты не будешь сражаться, ты будешь опозорен. И власть должна быть у благочестивого царя, Кришна сказал. Так я хочу. Среди людей я царь, Кришна говорит, должен быть праведный царь. И так это было запланировано. Но пандавы, прежде чем получили царство, прежде чем они получили эту власть и могли установить здесь принципы, религиозные принципы на этой планете, они претерпели очень много трудностей. Их преследовал очень долго Дурьотхана, Дритараштра. Их просто хотели уничтожить различными способами. Бхиму однажды отравил ядом Дурьотхана. Но он был такой силач, гигант был человек. Он съедал огромное количество пищи, он мог много килограммов пищи съесть за раз. Однажды он съел телегу риса. Я расскажу эту историю, как это было даже. Он мог переварить огромное количество пищи. И когда ему дали яд, он выпил и переварил его. Он не подействовал на него. Ничего не получилось. И его руки были такие сильные, что 10 тысяч слонов мог одной рукой сдерживать этот человек. В одной руке было 10 тысяч слонов. Это, конечно, не мышечная сила. Это не просто накачанные мышцы. А? Как бы их ни накачивал, но 10 тысяч слонов. У них тоже мышцы есть. А? И они также накачанные довольно-таки. Они очень подвижные, очень активны, эти слоны. Они сильные, самые сильные животные. Но это какая-то была другая сила. Сверхчеловеческая сила. Он был сыном бога ветра. Ваю. Арджуна был сыном Индры, поэтому был таким могучим воином. Юдхиштхира был сыном Дхармы, поэтому был таким религиозным и справедливым, правдивым. Накула и Сахадева, они также были божественными детьми. И также были очень хорошими, бесстрашными воинами. И их Дурьотхана хотел уничтожить. И однажды он добился как бы успеха на какое-то время. Его план сработал. Он привлек пандавов в один город, пустил рекламу ложную, что-то в этом городе какой-то большой праздник, что-то там очень хорошее. Пандавы услышали, захотели поехать туда. И он сказал, постройте там дом из шелака, из горючих веществ. А когда они поживут там около года, они привыкнут и потеряют бдительность, подожгите ночью этот дом. Из смолы он очень быстро сгорит ночью, потому что вспыхнет весь сразу же, и они не смогут выбраться оттуда. И Видура, он предупредил их, чтобы они боялись пожара. Юдхиштхира, когда вошел в этот дом, он сразу стал смотреть, огне опасен? Да, он сказал, огне опасен. Потому что он, Видура предупредил его. И он на ухо сказал братьям, не обращайте внимания, но дом огне опасен, и это замысел. Этот слуга Пурачана, не верьте ему, он именно подожжет этот дом. Юдхиштхира был очень проницательным человеком, большим психологом. И просто когда Пурачана подошел, стал улыбаться, показывать дом, сразу понял, вот этот человек подожжет дом. И он немножко по запаху определил, что тут какие-то есть горючие вещества. Топленым маслом пахнет. Серой, смолой чуть-чуть запахи доносятся. Но сделан очень аккуратно, и нельзя ничего заподозрить. И тогда они Ведура потом прислал землекопа, который вырыл им ход подземный, один человек. В течение полугода он копал это все. И вырыл подземный ход оттуда. И сделал такое небольшое отверстие в этом зале. В конце концов, когда все это подожгли, Пхима бросил эту Пурачану в огонь. И они ушли по подземному ходу. И сам этот землекоп потом зарыл после пожара это отверстие. И люди пришли и сказали: «О, Боже мой, Пандавы погибли, это из-за Дуритханы, это он все подстроил, это Дритараштра». И все стали осуждать Дуритхану, Дритараштру, потому это действительно была правда. Но в то время Пандавы, они через подземный ход ушли, но они не знали, может быть, все это не удалось, их побег, может быть, там они поняли, что они убежали, может быть, там за ними погоня. Им нужно было быстро скрываться. И они совершенно выбились из сил идти пешком через лес, через джунгли. Тогда Пхима взял всех братьев и мать. Мать посадил на голову. Четырех братьев взял, двух на плечи, двоих на бедра. И бегом, как ветер, он был сын бога ветра. И он бегом, как ветер, убежал очень-очень далеко. И они не знали, куда им пойти после этого, что делать. Они в лесу там схватились ночью с одним ракшасом, с Хидимбой. Хидимба хотел съесть Пхиму, потому что его сестра Хидимба хотела выйти замуж за Пхимасену. Они сидели на дереве и увидели. Хидимба увидел: «О, люди там спят». Хидимба говорит: «Сестра, иди туда, принеси их все сюда ко мне. Мы их сейчас съедим». Ракшасы очень сильные, живые существа. Это царь леса. Но они едят людей, они просто голову отрывают и вот так вот пьют пенистую кровь. Им нравится это все мясо, сладкая человечина. Он поставил сестру, говорит: «Сестра, принеси их всех пятерых сюда. Мы сейчас пообедаем, поужинаем». И она вполне могла бы это сделать. Но Пхима, он сторожил, он стоял. И когда Хидимба подошла, она увидела, как красивый Пхима, какой он красивый, большой, сильный, красивый. Он так спит, так, напираясь на палку, так чуть не падает. И она приняла красивый облик и сказала: «Я влюбилась в тебя. Теперь ты должен жениться на мне, иначе я съем просто тебя». Подумай хорошо, что лучше. Пхима, конечно, не испугался, он сказал: «Ну, хорошее предложение, но я не хочу жениться на ракшаси». «Да, ракшаси демоница, я не могу». Но она стала настаивать, тогда Хидимба, брат, он подумал, что ты там слишком долго мешкаешь. И когда он понял, что сестра, она влюбилась, хочет замуж за человека, он сказал: «Ты оскорбил, я сейчас съем пятерых, и тебя потом съем еще тоже. Что ты позорила весь мой род на самом деле. Сейчас я съем этого, потом этих пятерых, а потом тебя в конце». Это ракшасы, это их культура. Что-то отражение мы такое видим, да, в этом мире? Что-то такое, есть такая мстительность. За обиду они сразу убивают. Ракшасы. Но Пхима голыми руками убил этого Хидимбу. Поломал напополам. Он его поднял вверх, раскрутил 100 раз вокруг, ударил об землю, потом сломал напополам, чем очень развеселил всех пандавов. Он был такой сильный. И они бросились бежать дальше сразу этой ночью. И Пхима женился на Хидимбе, потому что мать Кунти сказала: «Женись, это женщина. Не смотри, что демоница, это женщина. Если женщина хочет замуж, нельзя отказывать. Ты кшатрий. Женись, все». И он должен был жить с ней где-то там в горах, она носила его в горы каждую ночь, а днем приносила обратно, она летать умела. И она уносила его куда-то там в горы, в какие-то райские места, они там жили как муж и жена, она его днем возвращала, ночью возила, и так он летал постоянно, наслаждался Пхима в течение полугода. Потом, когда родился маленький демоненок у них, такой страшный Гататхача, такой пятнистый был, в шерсти родился, такой, ну, ракшас. Он очень любил всех пандов, панды очень любили его. Он был очень добрый ракшас такой. Он очень помог, и на битве Курукшетри он помог. И когда пандовы были в изгнании в лесу, он тоже очень сильно помог, потому что они очень выносливые, эти ракшасы. Он спасал их несколько раз. И потом они ушли, не знали дальше, куда же идти, не боялись показываться вообще на свет Божий. У них отросли длинные волосы, пандавы их завернули здесь узлом, как отшельники стали выглядеть, как браманы, скрывали свою силу кшатри, оружие спрятали. И Вьяса встретил их и сказал: «Идите вот в это царство, в Экачакру идите». Экачакра неподалеку от Майяпура. «Идите в Экачакру, вот в этом месте можете жить безопасно. Ну, вот вы поселитесь там у одного брамана в семье». Семья брамана была бы дочь, сын, жена и сам браман. Они стали жить там и жили долгое время, и однажды И Кунти, она говорила братьям, что этот браман очень много сделал для нас. Он позволил нам жить в его доме. Он был так внимателен, он кормил нас, так заботился, как отец. Я что-то хочу сделать для него доброе. И пока они это обсуждали, однажды они услышали, что вся семья плачет. Браман плачет, жена плачет, дочь плачет и сын тоже плачет. Какое-то горе у них. И они стали слушать, о чем они говорят. На самом деле, там был один ракшас, который, который взял власть над этим городом, над этим местом. И царь, он был слабый в том месте, плохой царь, люди говорили. Он не способен был защитить этого демона. Этот ракшас требовал, чтобы ему каждый день давали пищу. Телегу риса, вот мы про телегу риса говорили. Фрукты, овощи. И одного человека вместе с этим всем. И он съедал это все. Каждый день. И если ему не приносили, он просто нападал на этот город и съедал сколько угодно людей. Беспокоил таким образом. И люди решили, нет, мы сами будем решать, кого мы пошлем. Так будет спокойнее просто. И царь не может защитить, и мы вынуждены вот так вот ждать просто своей смерти иногда. И выбор пал на семью этого брахмана. Нужно было решить, кто же пойдет к этому ракшасу. И брахман говорил, я пойду. Я пойду. Я за всех отвечаю. Я должен пожертвовать своей жизнью ради тебя, жена, потому что ты так много сделал для меня, и дети мои, они должны жить, и я должен умереть. Но жена сказала, если ты умрешь, то мы тоже умрем. Если ты умрешь, у нас не будет ни денег, ни защиты, и мы будем попрошайничать, это хуже всего, лучше мне. Я умру, ничего страшного, ты женишься второй раз, и все нормально будет. Но тогда дочь сказала, зачем вы думаете об этом? Лучше пойду я, у вас будут еще дети. Дочь это все равно самое худшее, что может быть. У вас есть сын, вот ради сына вы должны быть вместе, родители. И лучше пожертвуйте мной. Но сын был совсем маленький, он ничего не понимал. И так они решали. И Кунти подошла и сказала, ну не нужно ничего этого делать, сейчас что-нибудь придумаем. Я лучше пошлю своего сына с этой телегой. Я пожертвую. Ну как, вы гости, вы поймите, что вы брахманы, сказал сам брахман. Если я соглашусь на это, то я, значит, буду замешан в убийстве брахмана. Ни за что, никогда. Я пойду лучше сам. Он сказал, нет, у меня сын необычный брахман, он знает специальные мантры, которые могут убивать таких ракшасов. Они скрывали это положение кшатриев. Он говорит, прочитает мантры, и все, и ракшас умрет. Да, если так, говорит, хорошо, так это здорово. Если такой у вас продвинутый сын брахман, да, и они положили телегу риса, и там были овощи и фрукты, и пхима запрягся в эту телегу и пошел к ракшасу. И по дороге он подумал, а чего это я несу все это, я просто хочу есть же на самом деле. И когда он пришел за город, он уселся очень удобно, прямо на эту телегу и стал поедать весь этот рис. Когда ракшас пришел, он глазам своим не поверил. Что за наглость, такого еще не было. Ты что, ешь мой рис, говорит ракшас. Но пхима он даже не повернулся, он даже отвернулся, чтобы он не мешал. Тогда он не вынес этого, ракшас подошел, был огромный, это больше был, чем хидимба, в полтора раза. И был голодный, как зверь. Он подбежал к нему обеими руками, ударил по спине. Буф! И пхима не обратил на него, он продолжал есть рис. Полный рот был набит, он сказал, подожди, ну, дай проглотить. Он сказал, нет, я сейчас убью его, ракшас подумал. Он взял, вырвал дерево какое-то большое. Пока он там вырвал дерево, размахивался, очищал вот листвы, еще нужно было очистить, подготовить оружие. Пхима съел наконец свой рис, прополоскал рот и, улыбаясь, встал перед ракшасом. Говорит, ну что, будем сражаться. И выхватил это дерево у нее из рук и запустил обратно. И деревьев там не осталось ни одного в этой битве. Пхима, он просто вошел во вкус, говорится, и ему просто зацеляло наслаждение. Он уже забыл, что он пришел убить ракшаса. Ему было приятно проявлять силу, знаете, кшатри, они очень сильные, им нравится это все. Бросать, кидать кого-то, постоянно играть. И потом он его тоже свалил, взял за горло одной рукой, другой за набедренную повязку и пополам, и сломал его. То же самое сделал. И там такой вопль раздался от этого ракшаса. Весь город услышал. Все ракшасы высыпали из своих нор. Что случилось? Он им показал, подняв левой рукой это тело. Вот видите, никогда не ешьте больше людей, хорошо? Сказали, хорошо, хорошо, никогда. И до сих пор в том месте, если даже заводятся ракшасы иногда, они никогда не едят людей. Эко-чакра это место называется. Это место явления Господа Нитянанды. Там вот такое место, где Пхима провел такой подвиг. И все люди пришли туда, и царь пришел, сказал, неужели этот ракшас мертвый? А кто же убил его? Брахман сказал, какой-то брахман здесь был, он мантры какие-то прочитал, ракшас умер. Вот так вот было все. Они скрывались тогда, пандавы. Они вынуждены были жить таким образом. Посмотрите, это великие преданные. Итак, материальные какие-то обстоятельства не беспокоят преданного, потому что он находится в знании. Таково знание. Знание, вот это его функция. Сделать человека сильным. Он может выставить любую проблему в материальном мире. Это знание. Не так, что он должен употребить свое знание, чтобы изменить мир, чтобы не было проблем. Нет. Эти проблемы милость Кришны на самом деле. Это то, что делает человека сильным. Мы любим читать такие книги о подвигах Геракла и что-то такое, когда много проблем и там борьба. Это интересно, верно же? А что это за жизнь такая, когда они делают такие города, такие вещи планируют, где все желания выполняются, только кнопки нажимают там или думают о чем-то, тут же все падает. Скучно? Нет, должна быть какая-то жизнь. И жизнь уже есть на самом деле, она уже создана. Но нужно принять знания и мужество, научиться жить вот этой жизнью, которая нас окружает. Это суровая действительность, можно проиграть. Но с Кришной никто не проиграет. Беспроигрышная партия. Знаете, с беспроигрышной лотереей. Какую бы вы ни выбрали, выигрываете. Вот такая игра у нас азартная. В материальном мире любую берете лотерею и проигрываете. Хотя там написано «беспроигрышная игра». Мы берем, но знаем, что наверняка я проиграю. Ни разу никогда не выигрывал. Но может быть вдруг. Ну, конечно же, нет. А здесь другое. Любая лотерея, открываем, Кришна. Все нормально. И это тоже Хари Кришна, то же самое. Все. У каждого есть это. Прямо в святом имени. Никакого проигрыша. Нужно просто повторять. Даже неосознанное повторение меняет жизнь человека. Жизнь меняет человека. Не просто какие-то идеи впихивают в него. Жизнь меняет человека к лучшему. Настолько все меняется. Даже неосознанное повторение Хари Кришна мантры. Не говоря уже о том, что если человек это делает внимательно, с усилием, с большим желанием и преданностью, он может лично научиться общаться с Кришной. И тогда нет никаких страхов, нет больше рождения, старости, болезни и смерти. И многие люди, которые считались атеистами, стали имперсоналистами. Таким образом, атеизма как такового не существует, просто есть недостаток знания. Поэтому так важно изучать эти книги, слушать лекции по Бхагавад-гите и воспевать святое имя Хари Кришна.